Сегодня отношения, которые при помолвке вступили брат Юрий и Ирина, приблизились к финальной черте, после которой мы назовем их семьёю. Я называю этот процесс 5С. Соответствие – это первое С. Я думаю, это будет полезно тем, кто готовится к вступлению в брак. Второе С – это согласие. Третье С – это сватовство. Конечно же, знакомство в семье. Четвертое – собеседование. И сегодня, которое будет, пятое С – это сочетание. Потом, конечно, будут и другие, начнутся другие С. Семейная жизнь, совместное служение, счастье. Ну а потом еще – Саша, Света, София, Степан, Станислав и так далее. Многие-многие С еще, друзья. Я хочу представить вам жениха и невесту. Жених – брат Юрий Пиштой, невеста – сестра Ирина Балацкая. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы помолимся. Видите ли вы в вашем браке волю Божию? Жених?
Да.
Невеста? Хорошо, друзья, вы услышали это «да». Я хочу вам представить родителей, родителей жениха. Пиштой Александр Анатольевич, Татьяна Григорьевна, к вам звучит тот же вопрос. Видите ли в этом браке волю Божию? Благословляете ли своих детей на этот брак? Хорошо. Родители невесты, Балацкий Сергей Павлович, Алла Александровна, к вам тот же вопрос. Видите ли в этом браке волю Божию? Благословляете ли ваших детей на брак? Хорошо, друзья. У меня есть также вопрос к служителям церкви. Нет ли препятствий от церкви для совершения этого брака?
Нет.
Нет, друзья. Теперь мы можем совершить молитву и начать наше служение. Помолимся. Боже праведный, мы просим милости Твоей и особого благословения на это служение. Просим Тебя, чтобы Ты здесь был и благословил нас. Совершить это служение, как Ты заповедал нам, Господи. Помоги, чтобы все наставления, которые будут высказаны сегодня, были приняты всеми нами, а также особо женихом и невестой, чтобы они благословили их в путь и послужили им глубоким благословением, когда они будут отправляться в свою семейную жизнь. Просим милости Твоей и благословения на это служение. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Братья и сестры, я бы хотел прочитать основание сегодняшнего служения, место Священного Писания, которое записано в Ефесином, послание апостола Павла, 5 глава, 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Дорогие друзья, дорогие жених и невеста, Юрий и Ирина, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня хотя бы немножко проникли в эту тайну отношения Иисуса Христа и Церкви, и также жениха невесты. Чтобы правильно нам понять взаимоотношения мужа и жены, нам нужно посмотреть внимательно на прообразы Христа и Церкви в Писании, чтобы сделать правильные выводы для вашей совместной жизни и нам проверить свою семейную жизнь, друзья. И я коснусь некоторых ярких прообразов. И первый – это образ Христа, жениха и невесты церкви. Жених и невеста. Друзья, смотря на прообраз Христа и церкви, как жениха и невесты, у нас возникают некоторые хорошие ассоциации, которые лучше могут понять нам, какие должны быть взаимоотношения, лучше понять некоторые особенности этого союза. Мы обратим внимание на некоторые из них. Апостол Павел пишет церкви в Коринфе о церкви как о невесте. «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Из этого текста мы учим об особых отношениях мужа и жены. Христа и церкви. «Я обручил вас единому», то есть одному, единственному мужу. Друзья, как невозможно в жизни нашей не должно быть места никакому многобожию, так невозможно, чтобы в вашей жизни были какие-то третьи люди, попавшие в ваш брак. Брак – это состояние любви, духовное и физическое единство, направленное на достижение Царства Небесного. Вот такое определение можно вывести из нашего вероучения, из Священного Писания. По Писанию – это брак между одним мужчиной и одной женщиной. «Я обручил вас одному, единому, единственному». Также этот текст, друзья, говорит и о чистоте взаимоотношений Христа и Церкви, как мы с вами прочитали, жениха и невесты. Вопрос чистоты отношений, непорочность и верность. Как важно сохранить ее до брака, потому что это является залогом будущих благословений в семейной жизни. Но также важно сохранить верность и чистоту взаимоотношений в браке. Только тогда, друзья, то, что мы называем счастьем, становится возможным. Иногда люди думают, что счастье – это когда настоящее отвечает нашим ожиданиям. Это тогда, когда в нашей жизни удовлетворены все наши «хочу». Но на самом деле это не так. Счастье означает сочастие. Мы один раз в месяц, каждый из нас с вами участвует в воспоминании страданий Иисуса Христа. Мы становимся частью Церкви, частью Господа нашего. Что этому предшествует? Мы судим сами себя, мы проверяем свою жизнь. Счастье – это сочастие. Для мужа и жены, жениха и невесты сочастие – это быть частью друг друга. Частью друг друга. И в семейном союзе, по примеру Христа и Церкви, вы теперь становитесь сочастными друг другу. Это сочастие, друзья, будет обновляться. Обновляться в браке, в духовном и физическом единстве. И главной целью в этом союзе, друзья, должна быть святость. Не счастье в понимании человеческом, когда настоящее отвечает нашим ожиданиям, но святость, как мы с вами сказали, брак – это состояние любви, духовное и физическое единство, направленное на достижение Царства Небесного. А святость необходима для того, чтобы нам увидеть нашего Господа. Друзья, что значит стать несчастным? Стать несчастным – это значит перестать быть частью Христа в первую очередь, а в семейной жизни перестать быть частью друг друга. Сегодня мир всячески хочет нарушить единственность мужа и жены, предлагая широкий круг общения. Для этого существуют и социальные сети, для этого существует реальное виртуальное общение. Вот. И дьявол хочет кого-то вклинить в этот союз. Часто это бывает, когда, может быть, супруги дома включают домашний кинотеатр, скажем так, или ведут какую-то переписку, какое-то общение возникает на работе. Дьявол хочет нарушить единственность, чтобы вот это обручение единому мужу было нарушено в жизни. Христос говорит об особой принадлежности также церкви. «Я создам церковь мою». Жених и невеста принадлежат друг другу. Друзья, они принадлежат друг другу по образу Христа и церкви. Иногда при возникновении конфликтов бывает так, что муж с женой начинают обвинять друг друга, не совсем понимая, что они делают, потому что, обвиняя друг друга, тем самым они обвиняют самих себя. Песня песней, 2 глава, 16 текст. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». До брака, друзья, может быть твое и мое. У Ирины свое, у Юрия свое. Но после брака все становится наше. Мне бы хотелось привести один пример. Муж с женой пришли в гости в одну семью. И они сели за стол кушать. И на какой-то момент хозяин дома отлучился. Жена нечаянно задела вазу, ваза упала, разбилась. Хозяин, услышав звон разбитой посуды, зашел и, увидев, что разбита любимая его ваза, он говорит: «Что случилось?» Но здесь вступает муж. Муж говорит: «Извините нас, мы разбили вашу вазу. Уже нету твое и мое. Нету желания выставить жену в каком-то свете, да? Это одно. Мы разбили». В другом случае, знаете, к врачу пришли муж с женой, и муж говорит врачу: «Нога жены болит нам». Когда происходит какое-то страдание в семье, это всегда уже звучит как покушение на целостность семьи. И главная сторона взаимоотношений, мне хотелось бы сказать о главной стороне взаимоотношений Христа и Церкви, это отношение любви. Конечно же, это отношение любви. Ефесянам 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». Как и Христос! Юрий, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Братья и сестры, я думаю, вы заметили, особая забота или любовь выражается Христа в чем? Как и Господь церковь, чтобы она была свята и непорочна. Это особая задача мужа. Сегодня часто сводится все к тому, что нужно заботу проявлять о физическом теле, о том, чтобы накормить, заработать деньги, создать уют, купить дом и так далее. Но самое важное, друзья, как мы говорили, это состояние любви, брак. Духовное и физическое единство, направленное на достижение Царства Небесного. Любить, друзья, в этом тексте Писания, который мы прочитали, стоит слово «агапаты». Слово, которое расшифровывает нам и говорит от агапы, то есть от жертвенной, высшего проявления жертвенной Божьей любви. Так должны мужья любить своих жен. С готовностью отдать жизнь за свою жену. Друзья, конечно же, этого мы не видим в Ветхом Завете. Я хочу привести пример. Вы все помните Авраам и Сара. Это очень добрые примеры для нас. Но в Ветхом Завете мы такой любви не находим. Смотрите, что происходит. Когда один из царей взял Сару в свой дом, помните, то Авраам говорит, я так сделал, почему? Почему я сказал, что она сестра моя? Потому что, дабы хорошо мне было через нее. Сегодня многие семьи живут в мире и так относятся к своим женам или женятся для того, чтобы им хорошо было. Друзья, конечно же, это не настоящее, не подлинное проявление любви. Дабы мне хорошо было через нее. Если мы с вами посмотрим на состояние различной любви в мире, то мы увидим, что одно из проявлений любви, я бы назвал ее так, эгоистическое проявление, оно звучит так, как бы у нее есть свой лозунг. «Я люблю тебя, что ты можешь сделать для меня? Чтобы мне хорошо было через тебя». И сегодня мы знаем, что такие браки, они недолго живут. Если я женюсь для того, чтобы мне хорошо было, то, скорее всего, брак будет обречен на неудачу. Второе проявление любви. Можно было бы назвать это условной взаимной любовью. «Я люблю тебя». Эта любовь тоже имеет свой лозунг. «Я люблю тебя, если ты любишь меня». Вот если ты, знаете, вот такое, я тебе, ты мне. Если ты меня любишь, то я тоже тебя люблю. Но если какие-то с твоей стороны будут ко мне вопросы или замечания, то эта любовь, к сожалению, заканчивается. И только истинное проявление жертвенной любви, друзья, она имеет тоже свой девиз. Я люблю тебя. Что я могу сделать для тебя? Это жертвенная любовь, о которой мы с вами прочитали. Целью любви Христовой к своей церкви является то, что Он хочет представить ее себе, как мы прочитали, славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Друзья, в Священном Писании мы видим те же функции любви у мужа. Как мы с вами прочитали, очищать посредством слова – это духовные обязанности Юрия. Муж должен очищать посредством слова – это духовные обязанности мужа. Духовно питать, заботиться о духовном питании всей семьи. Вторая мысль. Освящать, дабы она была святая и непорочная. Это тоже духовные обязанности. Отделять от мира, сделать все для того, чтобы жена не согрешала. Со своей стороны сделать все. И третья мысль, друзья. Как мы прочитали, греть и питать, как и Господь, церковь. Это такие, знаете, социально-экономические обязательства, которые включают в себя заботу о доме, финансах, питании и всяком благополучии. Вот очищать, освещать духовные обязанности, греть и питать физические обязанности или социально-экономические обязанности. Друзья, любить – это принести благо любимому, несмотря на то, что это будет стоить для тебя. Это касается и Юрия, и Ирины. Один человек сказал так, любящие – это не те, кто смотрит друг на друга, а те, которые смотрят в одну сторону. У нас по нашему определению брака, друзья, нам нужно смотреть на небо. Мне хотелось бы, чтобы и жених с невестой сегодня, на протяжении всей своей жизни, взоры сердечные и жизненные устремления были направлены к небесам. Это направление своих очей в небо и подчинение этой цели всей своей жизни. Еще одна сторона взаимоотношений Христа и Церкви – это послушание, покорность и повиновение. Тоже послание, та же глава, 22 текст. Ефесянам, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Друзья, мы касались важных функций мужчины. Теперь касаемся важных функций невесты или жены. Апостол Павел в послании к Титу, у него есть пожелание к вдовам о том, чему они должны учить молодых. Я хочу вот на это место заострить внимание сегодня. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 4 текста. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Ирина, это слово звучит к тебе. Любить мужей – это любовь выражается в послушании и заботе, как мы прочитали. Быть целомудренными, благоразумными, сдержанными и рассудительными. В этом месте целомудрие звучит именно так. Благоразумными, сдержанными, рассудительными. Чистыми, нравственно непорочными. И, конечно же, покорными своим мужьям. Друзья, в Писании в отношении жениха и невесты как прообраза Иисуса Христа и Церкви еще есть одна важная мысль. Эта мысль отражает идею ожидания. Мы встречаем эту идею и в притче о десяти девах, и в Откровении написано, когда наступил брак Агнца, помните, да? И жена приготовила себя. Вот это приготовление ожидания. И для этого у жены на первом месте, конечно, должен быть муж. Я бы хотел привести один пример. Как-то одна женщина пришла к другой в гости и увидела, что вот так вот приоткрытую дверь, она ее даже не пустила, она приоткрыла дверь, стоит с ней, разговаривает, лучшая подруга. Она говорит, ну я хочу к тебе зайти, поболтать немножко. Она говорит, извини, у меня нет времени. А что случилось? Она видит, что там накрытый стол виден, горят свечи, она одета в вечернем платье, она просто в шоке. А что случилось? Ты гостей ждешь? Нет, я мужа своего жду. Друзья, для этой женщины решен вопрос, ей некогда болтать, она ждет муж, сейчас придет с работы, он был на работе, вот сейчас он придет, она ждет его. Она приготовила для этого стол, она оделась для него, она в ожидании его. Для нее не стоит вопрос, для кого она одевается. Иногда мы другое наблюдаем, люди, когда идут, как сказать, вот в мир или в люди, да, они одевают лучшую одежду, они все стараются сделать вот для того, когда гостей приглашают. Но в то же время для этой женщины все решено. Кто не на первом месте? Для кого она одевается? Для кого она живет? Кому она посвящена? Друзья, ожидание. Каким образом мы можем это транспонировать на нашу жизнь, как прообраз Христа и Церкви? Церковь ожидает Христа. И восклицание «Ей гряди, Господи Иисусе!» Хотелось бы, чтобы она транспонировалась и в жизнь вашу, в вопросе ожидания. Друзья, переходим еще к одному прообразу Христа и Церкви. Первый был жених и невеста, второй, о чем мне хотелось бы поговорить, это глава и тело. Церковь как глава и тело. Мы уже сказали несколько о послушании, можно было бы это отнести в эту часть, потому что понятно, что голова и тело, голова руководит, а тело слушается головы. И если происходит какой-то дисбаланс, иногда говорят, муж голова, а жена шея, да? Друзья, но мы понимаем, что если члены тела без головы начинают какие-то самопроизвольные движения делать, то это полная патология. Это проблема, это какое-то заболевание. Апостол Павел напоминает нам, что церковь есть тело Христово, а Христос есть глава церкви. Послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Друзья, так же должно быть в наших семьях. И в семье Юрия и Ирины также должно быть. Муж в браке призван быть главой своей жены, признавая главенство Христа во всем. И тогда будет возможно это единство, о котором мы прочитали. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякому мужу глава, самый главный, начальник Христос. Если это будет в жизни Юрия и Ирины, тогда будет благословение, тогда будет успех. Функции головы и тела, друзья, различны. Голова не должна говорить, жаль, что я не рука. Но и не должна превозноситься над телом. Я лучше тебя или нужнее, или важнее. Друзья, жена в семье должна всячески помочь мужу занять место главы. Занять место главного и старшего. Это выражается и в воспитании детей. Надо, знаете, ребенок подбегает к маме и спрашивает, мама, а что вот мне сделать? И мама дает совет. Мудрая мама скажет, спроси у папы, у нас папа главный. У нас папа старший. Мудрая жена побудет мужа провести семейное собрание. Друзья, у мужа есть главная задача привести семью в небо. Не сбиться вот с навигатора, да? Не делать это, и делать это нужно с любовью. Он думает настоящим и будущим семьи. Он является мозгом семьи. Он глаза, он ответственен за принятие решений, как глава. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». На муже, как на главе, лежит, конечно, больше ответственности. Больше ответственности. Но тело ответственно за что, друзья? За опрятность головы кто ответственный? За то, чтобы голова покушала, да? Тело ответственно, конечно. И прообраз головы и тела, друзья, также напоминает нам о нерасторжимости брака. Голова не может существовать отдельно от тела. И тело тоже. Хотя мы знаем, сейчас в мире даже есть попытки пересадить голову на другое тело. Но мы знаем, что все эти эксперименты на обезьянах даже закончились смертью через несколько дней. Мы понимаем, что это неверный путь. Итак, прообраз головы и тела напоминает нам о нерасторжимости брака. Итак, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Это прообраз также свидетельствует нам о единстве Христа и Церкви, мужа и жены, друзья. Христианский брак нерасторжим. Почему? Потому что Бог-любовь соединяет его. Бог-любовь. Друзья, конечно же, говоря в первую очередь о единстве, мы имеем в виду духовное, эмоциональное, душевное единство. И это единство строится на Христе, на единстве веры, на совместной молитве, на посещении церкви, на нашей принадлежности церкви. Но в то же время, смотрите, написано как в Писании. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Друзья, я думаю, в этом месте Писания в первую очередь речь идет о эмоциональном духовном единстве. У этих людей нечего было скрывать. Нечего было скрывать. Они были открыты, духовно и физически открыты друг для друга. Сегодня мы наблюдаем в мире совсем другое. Часто у мужа и жены. У меня свой email, свой аккаунт. У меня свои друзья, у меня свое общение в интернете. У меня своя переписка, у меня свои друзья. У вас должно быть все общее. Они были открыты. Наги, обнажены в эмоционально-духовном плане. И написано в Писании, им нечего было стыдиться. Хотелось бы, чтобы это было у вас, чтобы у вас не было тайн друг от друга, чтобы Господь благословил вас. Не стыдились, друзья, им нечего было скрывать. Мне хотелось очень коротко сказать о том, что признавая власть головы мужа над собой, жена должна носить знак власти. Писание говорит, знак власти для ангелов. Писание говорит о том, что она должна иметь. Поэтому нужно принять, как написано, и этому следовать. Самая лучшая женщина от этого момента для Юрия – это Ирина. Лучше ее нет. Она лучше всех готовит, она лучше всех стирает, гладит, заботится, приготовляет пищу, запрещается Юрию хвалить других женщин в присутствии Ирины. То есть самая лучшая Ирина. То же самое и для Ирины, самый лучший это Юрий. Он лучше всех. Проповедует, забивает гвозди, ремонтирует машину. Тебе запрещается хвалить других мужчин в его присутствии. Пусть Господь благословит тебя, чтобы это было так на самом деле. Он лучше всех. Он самый лучший и единственный. Братья и сестры, еще одним прообразом Христа и Церкви является, Писание указывает нам на такой прообраз, как пастырь и стадо. Пастырь и стадо. Вы все хорошо знаете 22-й псалом. Давайте немножко процедируем. Господь, пастырь мой. Дальше. Я ни в чем не буду нуждаться. А еще? Он покоит и так далее. Друзья, вот эта зависимость, и это, наверное, слово больше будет звучать для Юрия. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Забота мужа о том, чтобы семья не имела нужды. Не имела нужды. Удовлетворяет духовные и физические запросы семьи. Он покоит, водит, подкрепляет, направляет. Злачные пажити, успокоение, тихие воды, друзья. Это очень важно в семейной жизни. Очень важно в семейной жизни. Писание также говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Задача мужа, друзья, вести свою семью за Христом в небесное царство. Это главная задача. Конечно же, вот смотрите, здесь водит, подкрепляет, направляет. Здесь не только вещи, связанные с физическим состоянием, да? Забота о том, чтобы все было и питание, и одежда, и там, и возможность где жить. Вот, но в то же время он избирает направление. Иногда бывает наоборот. Муж ввергает свою семью в водоворот бизнеса какого-то. Или постоянные переезды. смена церквей может быть. И тихие воды могут превратиться в бурные потоки жизни. Эта ответственность лежит на муже, как на пастыре, как на пресвитере домашней церкви. А жена диакон, да, друзья? Жена диакон. А дети – это народ Божий, который нужно их воспитать личным примером, образцами Священного Писания, да, и привести в небо. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Братья и сестры, здесь призыв к тому, что мужья должны знать своих жен. Юрий должен знать Ирину. Сейчас он в первом классе, может быть, даже в подготовке, да, еще? Как называется это? Киндергардене. Да, вот. Но будет идти время, он должен знать ее. И в этом прообразе Христос, как пастырь, выражает свою заботу об овцах, а не желание только стричь, доить и есть мясо этих овец, да? Вот, можно сказать, ты должна готовить там, стирать, гладить, вот, обслуживать меня. Нет, друзья, Христос не так поступал, как добрый пастырь. Он, наоборот, заботу проявлял очень серьезную об овцах. Муж знает свою жену, друзья, и он знает, что ей нравится, да, что она любит. Вот, он это знает. Вот, и эти знания, друзья, они должны совершенствоваться. Сегодня первый класс, завтра и послезавтра пятый, десятый, а потом, может быть, колледж, а потом университет, а потом докторантура, да, кандидатские там и так далее. То же самое с супругой. Друзья, еще один прообраз Христа и Церкви – это лоза и ветви. Лоза и ветви. О чем говорит нам библейский прообраз лозы и ветвей? Иоанна 15, глава 5 текст прочитаю. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Без меня не можете делать ничего. С сегодняшнего дня Ирина утрачивает свою самостоятельность. В чем-то утрачивает самостоятельность свою и Юрий. Они не могут друг без друга совершать большие покупки. Они не могут друг без друга совершать какие-то путешествия, да? Или они становятся зависимыми друг от друга. Вот как мы с вами прочитали, без меня не можете делать ничего, Христос говорит церкви. Иногда делает, да? И мы знаем результаты этих действий. В другом месте написано, жена как плодовитая лоза в доме. Друзья, вот из этого прообраза еще вытекают некоторые мысли. В семье происходит полное раскрытие способностей. Именно женатых рукополагают на служение. Именно женатые братья, ну я так думаю, друзья, это мое сугубое мнение. Я думаю, что женатые лучше проповедуют. Хотя это не всегда бывает. Может быть, уже опыт жизни начинает появляться, не знаю. А в сестрах начинают проявляться функции домохозяйки, матери, воспитателя детей. Вот. И в Писании написано, что мудрая жена устрояет дом. Именно жена мудрая устрояет дом, друзья. В браке рождаются благословенные дети. Вот я как-то отнес это вот к лозе и ветвям. И дети, друзья, это благословенный дар Божий. Да благословит вас Господь и да пошлет вам детей, чтобы у вас это было благословение. Друзья, образ лозы и ветвей также говорит о полной зависимости мужа и жены друг от друга. Будьте вместе, говорит Писание. Вместе служите, вместе молитесь, вместе отдыхайте, вместе посещайте собрания, вместе служите, вместе кушайте, вот, принимайте трапезу в ваших домах. Все делайте вместе, и будет у вас благословение. Но мне хотелось бы сказать, чтобы вы также не забывали о корнях. О корнях. Лоза и ветви, она имеет корни, друзья. Сегодня некоторые молодые люди претендуют на то, чтобы быть законодателями в своей семье, в церкви. И они говорят нам, мы все построим по-другому, нам не нужен чей-то опыт. Мы будем свой опыт иметь сами. Как правило, таких людей никогда не увидишь на семейных общениях. Иногда к нам гости приезжают, проводятся семейные общения в церкви. И вот в вашей церкви часто бывает. Но я очень мало людей из вас видел на этих общениях, друзья. Почему? С чем это связано? Мы часто считаем, что мы сами в этой области опытные. Может быть, нам впору самим проводить семейные общения. Но для вас это будет очень хорошо, друзья, если вы не будете отрываться от корней. Некоторые люди, которые сами хотели построить, невзирая на другой опыт, часто терпели полное кораблекрушение в вере и в своих семьях, друзья. Вот, может быть, вы захотите построить свою семью по образу, как вот строили ваши родители. Мы не знаем. Но хотелось бы, чтобы если у вас есть этот добрый образ, вы именно так и поступали, принося лучшее из того, что вы видели в своих семьях, в свою семью. Друзья, мне бы хотелось немножко коснуться взаимоотношений с родителями. Взаимоотношений с родителями. Ваши отношения с родителями претерпевают изменения. Вы выходите из-под власти родителей, как написано в Писании, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Муж и жена имеют нулевую степень родства. В настоящий момент родители должны с пониманием к этому отнестись, потому что муж с женой между собой имеют более тесные отношения, чем родители с детьми до этого. Если родители с детьми имеют первую степень родства, братья и сестры между собой вторую, то муж и жена нулевую, они становятся одним, одна плоть. Ваши отношения отныне базируются не на послушании родителям, а на взаимном уважении. Дети не перестают почитать родителей, но родители утрачивают над ними власть. Если родители хотят помочь, друзья, ну они могут помочь материально. Это самая лучшая будет помощь. А если вы хотите дать совет, какие повесить занавески в зале, то предоставьте им самим решить этот вопрос. У них уже это получится хорошо. Вам запрещается отзываться о ваших родителях в негативном тоне. Ваше отношение должно быть с благодарностью, почитанием и заботой. Ну а родители поддерживают отношения на основе совета, молитвы и помощи. Друзья, и последний прообраз Христа и Церкви – это как дом, построенный на фундаменте Христе, дом духовный, храм Божий или, как мы говорим, семейная церковь. Читаю место Писания, 1 послание Коринфянам, 3 глава, 16 текст. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» В Писании, в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в английской Библии, где говорится, идет речь о том, что Господь пошлет утешителя, Духа Святого, там стоит слово «комфортер». Вот если вы пустите этот комфортер в свою жизнь, и он будет руководить вашей жизнью, то и наступит у вас настоящий комфорт. Комфорт в вашей семье, комфорт в ваших сердцах. Он принесет комфорт в ваш дом. С чего начинается, друзья, всякое строительство? С чего? С карандаша, да? С архитектурного плана. А потом роется котлован, в простонародье яма роется. И строительство начинается, можно сказать, с ямы начинается строительство. И в Писании написано, человек, строящий дом, углубился и положил основание на камни. Углубление сначала нужно. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 текст. Дом, построенный, друзья, на этом основании, на Иисусе Христе, будет иметь прочное основание. Он никогда не поколеблется. И этот дом, он выдержит любые испытания. Потом в дело, конечно, идет арматура, дерево, кирпич, цемент и так далее. Но сначала вот такую яму, друзья. И мы сегодня начали закладывать фундамент, друзья. Мы начали закладывать фундамент. И как написано, этот фундамент есть Иисус Христос. Мы начали закладывать вот этот фундамент в семейную церковь, которая потом назовется семейная церковь Пиштой. И строить будете вы день за днем, кирпичик за кирпичиком, создавая добрые отношения. Вот. И через некоторое время для всех будет виден ваш семейный дом, семейная церковь, которую вы построили. Отделка будет продолжаться всю жизнь. К сожалению, друзья, смотря на некоторые сегодня семьи, духовные вот эти вот семейные церкви, можно сказать, что дома не получилось. Посмотришь на некоторые семьи – яма. Была яма и осталась. Строительство не получилось. Не получилось вот этого красивого здания. Что-то было не так, может быть, с планом, что-то было со строителями, с материалом, но что-то не получилось. Мне бы хотелось, чтобы ваше строительство было угодно Богу, чтобы вы правильно строили, как вот сегодня мы выслушаем с вами план, генеральный план строительства семейной домашней церкви вашей семьи. Да будет ваше строительство угодно Богу. Мне бы хотелось, чтобы дали им микрофон. Возьмите микрофон. Я хочу задать жениху и невесте вопрос. Сначала невесте. Ирина, согласна ли ты приложить все силы, чтобы в твоей семье все было, как у Христа и церкви?
Да, согласна.
И да благословит тебя в этом Бог. Юрий, согласен ли ты приложить все силы, чтобы в твоей семье все было, как у Христа и церкви?
Да, согласен.
И да благословит тебя в этом Бог. И да благословит вас в этом Господь. И да поможет вам в этом Бог. Вам придется пройти через трудности. и сохранить верность друг другу. Для этого вы должны быть опорой друг другу. Пройти, держась за руки. И сегодня мы вас сверяем друг другу. И пусть Господь благословит. Мы попросим хор исполнить им «Две руки пред Богом ныне».